Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
С каждым годом люди проводят в социальных сетях все больше времени. Мы моем руки перед едой, чтобы обезопасить себя от болезнетворных бактерий, но задумываемся ли мы о своей информационной гигиене? Можем ли мы ограничить поступающую к нам информацию? Проверяем ли мы ее, прежде чем опубликовать в своих блогах и в соцсетях? Есть ли у нас защита против подделок и фейков? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи о евангельских христианах баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях христианский блогер, я теперь его так буду представлять, и проповедник Иурен Огородников. Иурен, привет.
Привет, Игорь, привет, радиослушатели.
Да, дорогие слушатели, зрители, вы у нас уже и не радио, уже просто слушатели. Интернет-слушатели.
Интернет, да, вернее.
Интернет-зрители, поэтому мы вас рады приветствовать, и, конечно же, мы хотим, чтобы вы высказали все, что вы думаете про этот интернет. Давайте про гаджеты зависимости поспорим. Давайте поспорим про лайкозависимости, про всяческие желания хайпов и прочие разные гадости, которые мешают благочестивому христианину читать Библию и молиться. Сегодня есть такая возможность. Ну, сегодня тот редкий случай, когда мы можем оторваться.
По полной,
да. Так что, друзья, давайте присоединяйтесь к нам. Вы можете это сделать через сайт theos.fm, через плеер на сайте, конечно, проще всего. Написать непосредственно под трансляции передачи погружения сейчас идут в Фейсбуке и ВКонтакте, в группах. Главная тема, пытаюсь наизусть вспомнить. И, конечно же, в ВКонтакте можете посмотреть и трансляцию, поучаствовать в нашей беседе, дискуссии в группе «Я баптист, почему?». Так что не стесняйтесь, давайте присоединяйтесь. И мы сегодня говорим о информационной гигиене. Вот скажи-ка, сейчас мы будем, кстати, отвечать, что это такое вообще, что это за зверь такой,
да,
что это за тема такая.
Фраза.
Да. Скажи-ка, а ты сам пользуешься, Иурен, информационной гигиеной там? А то, может быть, сапожник-то без сапог.
Не, ну надо сначала определиться с терминологией, да, в любой дискуссии, что подразумевается под информационной гигиеной. Ну вот как ты думаешь?
Информационная гигиена — вообще медицинский термин, да? Вот, это, собственно, это, скажем так, целый набор средств, которые тебя обеспечивают твое эмоциональное, психическое и даже биологическое, физическое здоровье, между прочим. И это термин медицинский. Вот как я хочу тебе сказать.
Вот так вот, да?
Да, так что, а вот теперь ответствую. Тут пытался уйти от ответа. Вот давай.
Ну, я, конечно, стараюсь ограничивать себя, во-первых, от ложной информации, потому что мы живем в век информации, да, интернета. И там помимо информации достоверной очень много всякой откровенной лжи, да, дезинформации, когда такой есть тоже известный термин. Поэтому, конечно, прежде чем что-то читать, нужно проверить, во-первых, откуда это источник взят, да, является ли это достоверной информацией, либо это очередной, как говорится, фейк, да, тоже такой известный слоган, который на слуху, современный термин такой, да, что фейк — это обман, ложь, подделка. Вот, нужно, конечно, себя всегда информацию фильтровать, да, насколько эта информация можно верить, насколько она достоверна, насколько она не вредна мне, да, потому что много информации, которая, ну, просто как мусор засоряет разум, да, и поэтому нужно, я думаю, ставить определенные фильтры, чтобы эту информацию не пропускать в свое сердце, разум. Вот, поэтому, конечно, вот я думаю, вот эти как бы два основных, наверное, ну, может быть, еще что-то можно вспомнить. Конечно, информация должна быть то, что человека интересует, да, и то, что, может быть, ему будет полезно. Я думаю, это тоже важно, потому что много лишней информации, которая, допустим, ну, она никак тебе не помогает в жизни, она, может быть, даже искажает что-то, искажает твое восприятие жизни, искажает восприятие других людей, да, то есть взять ту же политическую пропаганду, тут тоже надо быть очень аккуратным, потому что мы незаметно начинаемся, мы незаметно подвергаемся манипуляции со стороны. Наши чувства подстраиваются под ту информацию, которую нам подают, да. Не то, что мы пытаемся как бы воспринимать это, исходя из своего сердца, исходя из своей христианской оценки, а внешне нас контролирует. И вот это тоже, это есть такой, может быть, сказать, вред, который нужно себя ограждать, потому что плохие эмоции, злые эмоции, они, мы, из-за них мы теряем мир внутренний. Угу. И вот это тоже, думаю, наверное, очень, одно из, наверное, важных, да, вещей в информационной гигиене.
Вот к нам присоединился большой наш друг Жан Михайлов. Жан, добрый день. Написал, если бы не информационный портал Теос Медиа, пользы для общества было бы меньше. Ну, я с вами солидарен, Жан. Ну, тут это
спасибо,
тот,
да.
Это тот самый канал информации, которому можно доверять, Жан. Это здесь вот, ну, понятно, что он стоит во всех белых фильтрах, во всех, значит, закладочках. Он стоит на первых местах, надеюсь. Да? И мы слушаем всеми любимые передачи. Всех, которые ведут всеми любимые ведущие.
Да, я тоже себя сказал, не похвалишь никто.
Конечно. Надо нарваться на комплименты, а то как же. Нам надо учиться, Жанна пишет, выбирать те зависимости, которые будут помогать нам возрастать, прежде всего, духовно. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо, Жан, что вы нас поддерживаете. И вообще, Жанна очень много помогает, конечно, нам.
Здорово.
Это вот наш замечательный человек, который... Мы вообще гордимся, что у нас есть такие замечательные слушатели, замечательные помощники. Вот. Ну, как же. И мы тоже можем похвалить, безусловно. Но смотри, очень интересно. Я, кстати, нашел формулировку, точную научную формулировку, что такое информационная гигиена. Да, я сейчас ее попытаюсь зачитать. Информационная гигиена – раздел медицинской науки, изучающий закономерности влияния информации на психическое, физическое и социальное благополучие человека, его работоспособность, продолжительность жизни, общественное здоровье социума, разрабатывающий нормативы и мероприятия по оздоровлению окружающей информационной среды и оптимизации интеллектуальной деятельности. Значит, соответственно, Первый канал закончил свое вещание, теперь продолжает Теос Медиа. Да? Итак, вот информационная гигиена – это, безусловно, то, что... А вот Александр... Да, видимо, не в нашу передачу написали.
Ошиблись, да.
Да. Ну, вы тоже, Александр, присоединяйтесь. Вот мы будем говорить сегодня. Говорим мы сегодня, напоминаю, об информационной гигиене. Смотри, опять же, я прочитал вот эту информационную гигиену. Это, в общем-то, собственно, раздел медицинской науки. Да? И вот все это, да, соответственно, этот раздел изучает влияние информации на любое наше здоровье, психическое, физиологическое, физическое, социальное благополучие человека, его работоспособность, продолжительность жизни. Вот скажи, почему это стало так важно в последнее время, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, что, если сравнивать там, то, что было там 20 лет назад, да, допустим, там 30 лет назад, то есть сейчас мы живем все-таки вот в этой гуще информации. То есть благодаря интернету, благодаря компьютеру, интернету, гаджетам, мы вот находимся в этой среде информации. Человек современный, он, мне кажется, вот я вспоминаю свое детство, да, и современность, все-таки вижу, насколько все изменилось, насколько все пропито информацией. Помню себя, как я любил искать информацию, да, а сейчас там лазил в библиотеке школьной, что-то читал, выписывал, то есть составлял свои какие-то там листочки, записывал с той информацией, которая мне была интересна, да, тратил на это кучу времени. А сейчас достаточно там нажать пару клавиш, и ты уже получил все, что хотел.
Ха-ха-ха.
Вот, вот она доступна стала. И вот из-за такого обилия информации, да, такого просто моря, океана информации, конечно, человек может в ней захлебнуться, может его это поглотить. Может нарушить его внутренний мир, да, вот как я сказал ранее, может быть, даже физиологически на него повлиять, да, это потому что есть люди очень чувствительные, которые в том числе и от какой-то информации могут почувствовать, ну, не просто потерять мир, но и начинать болеть, да. То есть все это, конечно, на современного человека нахлынуло, и люди просто не готовы с этим, может быть, даже частенько справиться. Особенно люди, которые в первый раз выходят в интернет, знакомятся с интернетом, для них, конечно, это большой такой стресс, да, потому что совсем образ жизни абсолютно меняется. Поэтому, может быть, сейчас такая тоже тенденция — усталость от интернета, да, людям берут посты, и христианин, да, когда-то полностью отключается от информации. Люди стараются меньше проводить за гаджетами, за компьютером, потому что человек устает от такого обилия, да, огромного количества информации, которую он просто уже не в состоянии воспринимать. И, естественно, это влияет на его самочувствие, угу, в том числе и духовное, и физическое, психологическое.
Да. Вот, кстати, Александр Ильин все-таки прочитает. Добрый день. Такой вопрос. Почему в трансляции нет темы про последнее время? Книги Даниила и Откровения. Заранее спасибо. Александр, даже не знаю, как ответить вам. Потому что мы не предполагали такую тему. Если она как-то актуальна, ну, давайте мы задумаемся. Может, пригласим кого-нибудь, поговорим об этом.
Интересно, да.
Да. Значит, смотри. Здесь ведь очень важно, мне кажется, знаешь, такая штука, как потоки информации, вообще даже не потоки информации, а интенсивность информации, которая сегодня обрушивается на простого человека. Да? Сегодня, по сути, за неделю человек впитывает больше информации, чем человек 19 века за всю свою жизнь.
Ну да. Да даже, я говорю, лет 40 назад человек столько не знал, сколько сегодня.
Понятно. Здесь вот еще вопрос насчет знания, да? То есть, когда ты говорил, что ты добывал информацию, когда сейчас она стала доступной, вот это очень большой вопрос, да? То есть, потому что, когда ты добывал информацию, там, копаясь в библиотеках, ты проделал свою собственную, собственно, исследовательскую деятельность, да? Тебе нужно было... Это я студентов учу на первом курсе, да, как работать с информацией. Нужно ее собрать, ранжировать, структурировать и так далее. Там, соответственно, есть списки ранжирования, информацию нужно отобрать, нужно, значит, информацию актуальную от неактуальной, важную от неважной, да, вот, менее важную от наиболее важной информации, да, относящейся к теме напрямую или не относящейся к теме, нужны экспертные оценки, и так далее, и тому подобное. То есть ты, когда ты эту информацию собираешь, нас как на журфаке учили? Нас учили, что, ну, как бы, корреспонденты, журналисты кормят ноги, да? Поэтому мы, собственно говоря, ее собираем, да, и все, что у тебя есть, это, в общем, твоя защита, да? Вот, потому что могут подать в суд, и ты должен этим защищаться.
Ну, да.
Можно аккуратно, да. Сегодня, сказать, а я вот в Яндексе прочитал, в Яндекс.Новостях,
да? Да, а вот на таком сайте, да?
Да, вот на таком сайте. Понятно, что эта деформация настолько сильная, что это коснулось даже крупных, уважаемых средств массовой информации, да? Были несколько скандалов, связанных с «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и так далее, «Вашингтон Пост», то есть уважаемые такие средства массовой информации. Соответственно, я молчу про наши, да, то есть это вообще как бы за скобочками оставляю, потому что тоже огромное количество скандалов было связано именно с тем, что СМИ публикуют непроверенную информацию,
Перепост от каких-то...
Да-да-да, причем добытую обычно, знаешь, как, чтобы отделаться от... Значит, от назойливых, скажем, от назойливых истцов, да, говорят, да, как бы информация взята из открытых источников. Что это за открытые источники, да? Если ты посмотришь, там, например, этический кодекс журналистов, а их, ну, как бы, навскидку, штук 10, да, можно взять просто международные там кодексы, кодекс ЮНЕСКО, да, и кодекс Международной Федерации Журналистов, кодекс Российской, собственно говоря, вот Союз Журналистов, да, ты поймешь, что один из важных компонентов этического кодекса журналиста — это ответственность за ту информацию, которую журналист предоставляет, да.
И вот это понятно, вот с этим, да, вот с этим... Но это, опять же, ни к чему не обязывает, да? То есть ты же не можешь юридически человека заставить.
Нет, это не юридический документ. Это чисто этический,
но, да,
документ. Это не юридический документ, но вот как бы так вот, да? Вот скажи-ка мне, друг мой дорогой, а сколько ты времени проводишь в сети и что ты там делаешь? Сейчас будем допрашивать.
Я вот, честно говоря, даже не подсчитывал, сколько я провожу времени, потому что я могу зайти, выйти, то есть я не сижу вот так с утра до вечера, уставившись там в телефон там, да. То есть, понятное дело, что у меня могут быть разные интересы, это может быть и общение, это может быть и познавательные какие-то моменты, да, там, связанные с обучением, просмотром лекций, проповедей, просмотром фильмов. То есть, настолько это разнообразно, что я не могу сказать, что вот только в одном я как-то это... Но я хотел... Есть такие, кстати, вот была у меня мысль недавно установить на телефоне, есть такие функции, да, программы, которые подсчитывают, сколько ты проводишь в телефоне, да. И мне было интересно сравнить, сколько же я сижу. Да, потому что, мне кажется...
Шокирует тебя информация?
Не, но я еще не установил, я все никак не полазил. Надо установить и проверить самому, да, и, может быть, себя как-то внутренне дисциплинировать, ограничивать.
30% времени, значит, у тебя уйдет на поиск, установку
и
настраивание этой программы.
Я как-то просто где-то услышал это мнение, что нужно... А, я помню, я смотрел тоже одного... кстати, бывшего министра финансов, да, Орешкина, Максима Орешкина, его лекцию. И он там как раз говорил, что у него стоит эта программа, и он, его это дисциплинирует, да, сколько он находится в сети, насколько времени он проводит. То есть, потому что мы, время летит, мы не замечаем, у нас нету каких-то вот, знаешь, инструментов, которые бы нас, как по часам, да, мы могли измерить. А это очень удобно, и это может поможет как-то ограничивать. Поэтому я вот с таких подхожу подходов. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот именно гаджеты, они нас увлекают, да. Не столько компьютер, сколько смартфоны. Потому что я помню, когда у меня не было смартфона, я, допустим, меньше сети был. Но ты так всегда, как бы, где-то едешь, тебе нечем заняться, ты, естественно, лезешь в телефон, начинаешь там по соцсетям читать что-то. Естественно, это тебя как-то вовлекает. Но мне кажется, что, ну, я для себя, да, я не говорю, что я такой, но я хочу себе как-то в этом плане тоже уже взять в рамки определенные.
Так, у нас много сообщений. Жанна написала: «Злоумышленники выходят на новый уровень, используют интернет-площадки для пропаганды нездорового греховного образа жизни». Мне кажется, вообще интернет — это площадка, это действительно такая... свалка, где ты можешь найти все, да?
Знаете, ну, я бы не сказал, даже не такая. Свалка, наверное, а просто как весь наш мир, да, мы это можем найти в любом месте, да, от нас зависит, куда мы пойдем, в музей, там, в консерваторию или на какую-то тусовку, да, то есть это все зависит.
В консерватории давно был?
Я был. А, ну, молодец. Я бы хотел, да, но это дорого для меня.
Я тебе подскажу. Если что, я тебе подскажу.
Я был, у меня недавно, ну, как недавно, год, наверное, или чуть больше года назад исполнилась моя мечта, я был в Большом театре. Да, это мне подарили друзья, и я был так счастлив, потому что я давно мечтал, даже не раз, несколько раз был в Большом театре, и это меня порадовало, потому что оказаться там, посмотреть то, что, ну, вообще оказаться в Большом и посмотреть спектакль для меня был... Я люблю вообще театр, мне очень нравится. Ну, и консерватория в том числе тоже. С удовольствием пошел бы.
А, Жанна еще написала: «Все то, что мы называем спамом, рекой льется там, где скапливается большое количество зрителей, пользуются возможностью для оказания большого влияния на окружение через интернет все, и цели у всех разные. Надо быть осторожным и избирательным в выборе своих предпочтений, осознавая опасность быть обманутыми или введенными в заблуждение».
Да, согласен.
Ну, с этим, да, не могу не согласиться.
Очень много мошенников.
Да, Анатолий Хрущев тоже, вот наш дорогой слушатель и зритель, приветствую, дорогие братья и сестры, в чате, в студии. Приветствуем вас, Анатолий. Гигиена информационная и неинформационная нужна, безусловно, и необходима. Да, на этом можем закончить нашу передачу.
Да, да. Кто бы поспорил, да.
Жанна написала: «Много времени провожу в интернете, практически все из них направлено на общение с людьми, практически по 6-10 часов в сутки». Жанна, честно скажите, вы сколько спите? Мне просто интересно. Еще один вот как раз... Александр Ильин написал: «Человек сам фильтрует информацию, если он находится во Христе и в Слове Божьем. Также влияет общество, в котором живет человек находится. Многие христиане мирские, то есть, как написано у Иоанна: дети мои, ныне последнее время, вы слышали, что придет антихрист, и вот пришли многие антихристы». И мы понимаем, настало последнее время. Они ушли от нас, но нашими они не были, и никогда, если бы в самом деле нашими были, что с нами бы остались. Ну, если, соответственно, первое послание Иоанна, вторая глава, 18 и 19 стихи. Ну, в общем, да, Жанна написала, сплюмал, но крепко. Да. Значит, отчасти я согласен, но вы же прекрасно понимаете, что нельзя 24 часа, значит, в сутки находиться в чтении и молитве. Да?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Понятно, что когда нас призывает Писание, непрестанно молитесь, да, за все благодарите, и понятно, что это... Мое личное представление перед Господом, да, я должен быть, ну, бодрствовать всегда, это понятно. Но все равно мы связаны с тем, что, например, сейчас Александр написал нам с какого-нибудь гаджета, с какого-нибудь компьютера.
Правда? Конечно.
Слушает интернет-трансляцию, которая идет на Теос Медиа, поэтому...
Это да, это стало настолько вот обыденностью, что мы уже даже не задумываемся об этом, потому что другое дело, что действительно интернет — это как меч обоюдоострый, острый, да, он и может быть и благо, может быть и злом, потому что там есть много чего и полезного для, том же, для нас, как для верующих, потому что это и не только общение, да, и это может быть и познание, какие-то проповеди, лекции, то, что, допустим, вот в обычной жизни нам недоступно.
Да, конечно.
А так ты можешь войти и послушать. И много вот хорошего, доброго я получаю благодаря тому же интернету, Ютубу. Вот. И либо увидеть тех людей, которые побывают на богослужении той церкви, которая там находится за тысячи там, километров от меня. Это тоже же хорошая возможность. Другое дело, что это не должно подменять наше вот, реальное общение. Да? Мы с тобой об этом уже не раз говорили, что не должна быть замена, должно быть лишь как дополнение вот, к тому багажу нашего жизни, в котором мы находимся, в нашем общении с ближними, чтобы это не было во вред, чтобы это не было в общении нашими друзьями, нашему служению в церкви, пребыванию в церкви. Должна быть какая-то вот такой баланс или гармония, которую мы сами выстраиваем. И здесь лежит на нас ответственность, как людей верующих, да, насколько я себе позволяю то, что мне полезно, ну, вредит, либо насколько я ищу то, что мне полезно. Тут вот сложно здесь входить в рамки заповеди, да, вот это делай, это не делай, потому что все сугубо индивидуально, все на уровне вот личных отношений человека с Богом, насколько человек чувствителен тому, к чему, допустим, Бог ему говорит, не, это не делай, да, это уже вот, здесь не дашь советов универсальных для всех, тут уже должен каждый в своей жизни понять, вот мне это полезно или нет, готов ли я от чего-то освободиться, чтобы больше время уделять тому, что действительно нужно, то, что важно.
Знаешь, есть у меня душераздирающая история одна. Где-то лет так 5 назад, вот, оказалось, что вчера.
Время летит, да.
Да-да. Значит, по, соответственно, соцсетям, по всяким живым журналам, тогда еще люди активно пользовались журналом.
Да, еще не было популярно соцсети.
Гораздо более активно, да. Прошли, соответственно, такая информация, такая статья про доктора Роджерса, некого психолога в 60-е годы, массачусетский эксперимент, вот Джеймс Роджерс в 65-м году, он был приговорен якобы на казнь на электрическом стуле за так называемый массачусетский эксперимент, он ставил, значит, он лечил паранойю, погружение человека в еще более глубокую паранойю. Вот этот, соответственно, да. И вот этот, собственно, это перепостили огромное количество христиан. А там смысл в том, что там очень, очень забавно, и он, значит, ну, покончил жизнь там якобы самоубийством, ему принесли цианистый калий, в общем, вот такая вот история, прям вот слеза навернулась, да. Но очень интересно. Вообще, в принципе, история — это подделка.
Фейк.
Так называемый фейк, да, потому что... И там были фотографии, такой хороший, интересный, значит, человек такой, с каким-то там... Он работает у себя там за печатной машинкой, он отдыхает и так далее. Все вроде должно расположить к нему, да. Но меня-то это сразу... Вот я как только увидел фотографии, я сразу понял фейк, даже еще не читая, потому что на фотографии был никто иной, как Хантер Томпсон, который связывает с доктором Роджерсом только одно. Он тоже покончил с собой.
Не ту картинку прилепили, да?
Да, да. Но они как бы прилепили-то картинку.
Просто рассчитывая, что люди
не знают. Это осознанный был. Это был, на самом деле, это осознанный. Даже потом нашли человека, который он сам признался, что это он сам слепил это все дело.
Выдумал.
Да, выдумал. Да. Но в чем смысл? Да. А смысл был, если внимательно читать, то там все шито белыми нитками. Почему там за, скажем, за эксперимент в результате которого никто не пострадал, там, в общем-то, да, ну, как, ну, обманул, да, и вдруг казнь на электрическом стуле, ну, же понятно, да. Массачусетский эксперимент, сразу же отсылка к братьям Стругацким, полдень, 22 век, это эксперимент в Массачусетском, значит, университете по созданию искусственного интеллекта, вот, и так далее, и тому подобное. Там очень много таких было вещей, и вот там была такая фраза: вы слишком привыкли к мысли, что все воспринимают мир одинаково, но это не так. Если вы соберетесь вместе, попытаетесь пересказать друг другу самые простые, очевидные для вас понятия, то поймете, что все вы живете в совершенно разных мирах. Кто-то из вас верит в НЛО, кто-то в Бога, кто-то в утренний завтрак и чашку кофе. Живя в гармонии со своей верой, вы совершенно здоровы, но стоит только вам начать защищать свою точку зрения, как вера в Бога заставит вас убивать, вера в НЛО боятся похищения, вера в чашку кофе поутру станет центром вашего мироздания и разрушит вашу жизнь. Все очень просто, да? Это такая проповедь нравственного духовного релятивизма. Да? И вот как раз вопрос, да, почему мы ведемся на такие подделки, почему христиане стали так падки на подделки, как, или как их еще называют, как ты уже сказал, фейки, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, что вот особенность верующего человека, что он, может быть, частенько слишком наивен. Вот я очень замечал, наблюдая и за собой в том числе, я тоже такой, и за другими людьми, я вижу, что насколько мы часто склонны вот к такой наивной восприятие жизни, да, мы, может быть, где-то это хорошо, да, и в Писании мы видим, да, будьте как дети, да, но все-таки тут должна быть не просто, не то, чтобы мы всю информацию впитывали, как принимали за чистую монету, но в том, чтобы мы все-таки умели видеть, были осторожны с информацией, которая нам поступает из мира, насколько она действительно достоверна, потому что я тоже частенько видел, ну, не только вот с этим примером, другие тоже, когда люди делают репосты, то есть публикуют информацию, которая, допустим, явно лживая и много раз уже опровергнутая, они постоянно ее воспроизводят, разные люди.
Да что греха таить, я сам попадался.
И я попадался, да, но я для себя выработал принцип, если я узнаю, что это фейк, я сразу удаляю, потому что я могу как бы клюнуться на это, да, вот тоже, опять же, по своей какой-то, может быть, наивности, доверчивости, но когда я узнаю, я сразу, я не оставляю эту информацию, зачем я буду вводить других людей в заблуждение. Я уже много раз людям писал, что это фейк, допустим, вот недавно это было, да, пишет человеку, что это фейк, он все равно ее не удаляет, почему? Чему-то. Он считает, что нравится. Нормально. Ну да, ему нравится, ему приятно. Нам то, что вот эта беда, что то, что нам льстит уху, мы это активно раздвигаем, ну, продвигаем, да, а насколько это правда, это вот это нужно все-таки больше это этим...
Даже не столько уху, сколько глазу.
Ну да, да, я образно говоря. Да. Потому что, но меня больше печалит, когда это воспроизводится не только в интернете, но когда это воспроизводится в церкви, с кафедры. О, вот да, это, вот я тоже недавно был шокирован случаем, когда человек проповедовал и привел известный фейк из интернета, и меня это, конечно, шокировало. Думаю, ну, я пожалел, что к нему потом не подошел, этому, ну, пожилому брату не сообщил, что то, что он сказал, это неправда, это фейк. А, может быть, знаешь, что там Кольской скважины, где оттуда там вскрыли, и там...
Ты про этих бесов которые кричали.
Он проповедовал об Аде, и вот он привел, как достоверный источник. И я сидел, что ты говоришь, это нельзя об этом говорить. Ну, как можно вот эту откровенную фальшивку использовать в проповеди? Меня это, конечно, шокировало.
Это очень важный, на самом деле, вопрос, потому что, по сути, вот используем фейк. Вот, ну, как говорит, ну, а что такого? Ну, опубликовал у себя. Ну, она мне нравится. Она подтверждает какие-то мои убеждения или какие-то мои взгляды. Чего в этом плохого? Является ли это грехом или нет? Вот Анатолий написал, 1 Коринфян, 10 глава, и так едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Тут дай аминь, Анатолий, тут даже спора нет. Так вот, вот является это грехом или нет?
Я вот, кстати, как раз тоже этой темой задался недавно в одной из групп, где я модератором в христианской группе, и задал этот вопрос, является ли распространение фейков грехом. Ну, в основном, конечно, люди говорили, что это не грех, но в то же время и это тоже не есть хорошо, то, что люди откровенно постят...
Не есть это нехорошо, это точно.
Но в плане в том, что это плохо. Нельзя так делать, да. Но при этом многие не согласились, что это грех, да. Это просто вот какая-то такая глупость, да, или какая-то такая немудрость.
А вот смотри, вот это действительно очень важно. Кстати, друзья, Жанна, Анатолий, присоединяйтесь вот к нашей бурной дискуссии. Потому что, на самом деле, когда мы используем... Есть такой принцип, так называемый принцип Бормана, так называемый, да? Его еще там называли принцип Аллена Даллиса, но это вот понятно, что это вот один и тот же. То есть 1% ложной информации подрывает, соответственно, подрывает доверие ко всему,
да.
Ко всему, что человек... Говорили, ну, то есть, да? Ко всему документу, да, то есть вот этот смысл в том, что в разведке, да, времен, в общем, Второй мировой войны, да, практиковалось так называемое, ну, подсовывали дезу, да, брали неважную, но истинную информацию, да, документы, и туда подсовывали так называемую важную, но ложную. И человек, когда читал, там, оп-оп-оп, и вот это, и основывались, соответственно, сливали дезинформацию. Да?
То есть вот этот принцип... Да, вводили в заблуждение.
Да, принцип Бормана. Так вот, на самом деле, когда мы дело касается проповеди, когда мы применяем такие фейки, такие слезоточивые...
Для разжалобы людей, да.
Фейк — это же обман, а врать и обманывать — это грех, пишет Анатолий. Ты вот это согласен, потому что это же подрывает доверие к проповеди.
Конечно.
И к проповеднику. Ну, бог с ним, с проповедником. Я как-то с этим справлюсь. Я, ну, попрошу, в конце концов, если я узнаю, что я, ну, недостоверную информацию сказал, я попрошу извинения у церкви и скажу, что, извините, я был неправ.
Я вас ввел в заблуждение.
Да, это очень важно, мне кажется, делать. Я так делаю, например, если у меня было, у меня было в преподавании, это нас, что значит, я как-то сказал, что Джон Мильтон общался с там, Александром Сергеевичем Пушкиным. Откуда у меня эта информация выпала во время преподавания, я не помню. У них 100 лет разницы, понимаешь?
Ну да, да. Не, но это бывают оговорки, как бы, да.
Но я все равно, для меня очень важно потом, ну, сказать этой же аудитории, сказать, ребят, извините, я ошибся.
Ну, я считаю, это да, это вполне нормально.
Это очень важно, да. Но это все подрывает, если мы строим, то есть, когда неистина прокрадывается в нашу речь, в наше свидетельство, в нашу проповедь, она подрывает, по сути, доверие. Она становится неистиной. То есть маленькая неистина все делает неистиной.
Это ложка дегтя портит бочку меда.
Вот, это Жанна, кстати, написала. Ложка дегтя портит бочку меда, да.
Извините, я не читал, я просто это расскажем.
Вот, ну, я просто, да, все же сразу вспоминают. Поэтому, мне кажется, как можно защититься от фейков, в принципе, на твой взгляд, возможно ли это или нет?
Я думаю, возможно, потому что нужно иметь вот такое все-таки небольшой скепсис, да, в отношении получаемой информации, да, насколько она достоверна. Потому что часто, вот, да, такие, может быть, первый признак лжи — это о том, что броский какой-то заголовок, да, человек читает, там, какую-нибудь сенсацию, да, что-то такое, и там обнаружили то-то, там, найден там еще что-то. И, естественно, этот броский заголовок — это уже первый признак того, что что-то
проща
там...
Проща Давида.
Да, да, да.
Проща Давида.
Нет, есть еще миф там, что в космосе нашли большой город, да, который там видели, да, тоже, как, типа, Новый Иерусалим. Тоже такая, тоже много вот такой лжи, которая рассчитана на какую-то сенсационность, на шокирующее такое состояние. Поэтому, когда вот такие информацию читаешь в сети, все понимаешь, это первый признак того, что это какая-то ложь. Желтая пресса, которая просто пытается вот зацепить тебя. И, конечно, нужно искать, ну, это первое. Второе, нужно искать первоисточник, на чем основывается информация, где она, куда она ведет. Если это перепост с каких-то, перевод с какой-то иностранных сайтов, то найти источник именно, откуда это берется. Потому что часто при переводе перевирают смысл, да, выдают какой-то совсем другой смысл.
Просто не переводят, а пишут сами.
Сами, да. А ссылку делают на первоисточник.
На первоисточник.
Да, то есть очень много много, я очень много вот информации, которая просто перевирается. Или тот же известный фейк по поводу там, то, что папа римский призвал, что, новое, что Библию стало несовременной, неактуальной, ее нужно перевести иначе. Тоже это такой фейк популярный, который постоянно протестанты, как католики, да, на этой волне.
Ох, тот протестант, кто не вспомнит.
Да. Вот тоже опять цепляет вот эти, как бы, знаешь, такие, может быть, не греховные, но вот человеческие струны, которые побуждают человека делать информацию эту множить, да, она на самом деле лживая, она искаженная. И очень важно все-таки учиться слушать не то, что тебе приятно слуху, а учиться себя, вот постоянно учить себя, приучать себя к тому, чтобы проверять эту информацию, насколько она достоверна, да, насколько она правдива, потому что очень много фальшивок, очень много и в христианской, в том числе, среде очень много фальшивок. Люди также попадаются, перепощивают, и даже какие-то христианские ресурсы могут это делать, да, неосознанно, опять же, поддавшись вот этому.
В христианских ресурсах, понимаете, вот сейчас мы как раз поговорим обо всех вот этих моментах, потому что мы говорили только про фейки, а есть же, собственно говоря, огромное количество информационных шумов, да. Есть, в принципе, изначально верная информация, интерпретация которой является неверной. Вот опять же.
Искаженные,
вот это, да. Искаженные или неверные, да, то есть мы берем эту информацию и делаем свои выводы, да, то есть мы сразу же после какой-нибудь катастрофы и трагедии становится, сразу интернет полон узких специалистов по аэродинамике, строительству самолетов, ракетным комплексам, космической отрасли, вот, все сразу же лезут в Википедию, которые, между прочим, я как преподаватель говорю, работы в библиографии, которая, значит, стоит в Википедии, я отправляю на доработку.
Не принимаю
ее. Да?
Это, да, тоже источник.
Это данность, да. И, соответственно, очень-очень многие. Вот сейчас мы как раз поговорим об этом, дорогие друзья, не отключайтесь. Мы буквально сейчас надо перевести нам с Орионом дух, вздохнуть, и мы снова будем с вами обсуждать эту очень, мне кажется, важную, актуальную тему, как информационная гигиена.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, уже сейчас мы говорим про информационную гигиену, про нашу собственную информационную безопасность. Я не имею в виду, ставим антивирусы везде, это понятно. Все же ставят антивирусы или работают на Linux, как некоторые умные люди. Ну вот, значит, Жанна написала, как защититься от фейков, проверять информацию лично или найти доверенных людей, которые подтвердят информацию. Ну, Жан, да, это да. Ну, делаем ли мы это всегда? Ну, в большинстве случаев редко. Хотя вот Жанна пишет, что хотя нередко, увидев какую-то информацию, понимаешь, что эта информация не заслуживает твоего внимания, просто проходишь мимо. И вот это как раз, ну, легко, да, вот та информация, которую ты проходишь мимо, да?
Да, и я бы хотел еще тоже вот затронуть тему именно то, что очень много мошенничества на фоне вот именно распространения помощи кому-то. То есть это тоже очень важная тема, потому что даже, может быть, важнее, чем просто постфейков, потому что часто есть мошенники, пользуются вот таким сочувствием человеческим, да, выставляют информацию о помощи какому-то там ребенку или семье пострадавшей, и если это не проверять, то ты просто попадешь в руки мошенников. Тут тоже вот очень важно,
насколько это правдиво. Мой старший ребенок попался накануне Нового года на мошенников, тоже, да? И на большую сумму попался. В общем, они высосали все, короче, чтобы у него на карточке, да. И это все делается умело, и она все это знала. Она информацию о мошенниках знала. Она ее очень хорошо все знала. Но вот это как раз тот самый тонкий психологический ход, когда вот человек...
Ну, да.
И вдруг он потом понимает, слушай, а как это вообще могло со мной произойти? Я же здравомыслящий человек, да? Вот. Но одно дело, это мошенники, понятно, для чего они это делают. Другое дело, искажение информации. Вот. И вот Жанна еще написала... И, значит, я стараюсь брать для себя то, что могу применить в жизни, то, что окажется полезным. Вот среди этой информации может быть и информация, которая неверная. И мы можем это брать, да, ну, как вот эти фейки про то, как девочки там, Алла Пугачева пишет, девочки, я вот, вот этот комплекс я применила, похудела на 30 килограмм, там, значит, там, соответственно, да. Но это такие, значит, забавные, но ведь многие люди ведутся и подрывают здоровье.
Да? Ну, да.
Я уж молчу про духовные вещи.
Да.
Анатолий писал, интересно, у нас был разбор слова, оказалось, что моя учебная лютеранская Библия с комментариями точно... Точно так же написано в Библиях братьев и сестер, и у пару братьев написано иначе, хотя немногие считают лютеранство ересью. Вот, Анатолий, немножко поясните просто поподробнее, что, в чем проблема. То есть там получается...
Разный перевод?
Я так понимаю, на одно место есть разные комментарии, то есть разные толкование, да, принципиально. Это с этим я сталкивался, например, в Женевской, новой Женевской Библии. Там очень много таких вот так называемых, скажем, очень спорных толкований. Я обычно, вот когда преподаю, например, там преподаю, соответственно, как читать Библию, да, в церкви, соответственно, такую практическую герменевтику, да, там, практическую экзегетику, вот, для простых верующих, да, не для, так сказать, студентов с семинарии, то я обычно в пример привожу некоторые толкования из Новой Женевской Библии. Вопрос гостю у Жанны, вот тебе. А как вы относитесь к средствам массовой информации, смотрите ли ТВ? Если да, то что конкретно?
Ну, я телевизор не смотрю, вот уже давно. Он у меня просто, его дома нету, вернее. То есть у нас он есть, но мы им не пользуемся. Это я снимаю квартиру, это просто телевизор хозяин квартиры, но и мы его не смотрим. Я информацию беру выборочно из разных сайтов. Опять же, если брать новости, то беру информацию именно из разных источников, в том числе там и независимых, да, там, можем так сказать, оппозиционных. Беру информацию из... государственных, то есть и пытаюсь как бы просто, ну, сравнивать, да, и где-то я понимаю, что я читаю новости, я понимаю, что это, этой информации доверять, ну, она под вопросом, насколько можно доверять, да, ну, лично для себя, где-то информации я принимаю, что, да, может быть, такое есть. Поэтому если брать новости, то я только, если говорить о новостях, то я беру их только через интернет, а не через телевидение. Вот. Как-то сейчас я заметил, очень многие пропадает интерес к телевидению, может быть, это в связи с каким-то...
Самое интересное, что...
Низким качеством, наверное, связано, да.
Да, самое интересное, что, значит, довод, который... Я не смотрю «Зомбоящик», и я хочу спросить, а чем интернет отличается от «Зомбоящика»? То есть, собственно говоря, вы получаете ту же самую ложную информацию, да, которую вы должны сами отсеивать и отранжировать. Вот она ложная или не ложная.
Ну, просто в интернете ты можешь выбирать информацию, да?
Да ладно, и в телевидении сегодня.
А телевидение у нас, по сути, дублируется на разные каналы.
Да ладно, можно, ну, можно опять же быть... Сейчас там набор спутниковых каналов такой широкий, что ты, пожалуйста, можешь ранжировать. Да. Или там даже тебе не надо, тебе надо там МГТС, там, да, подключился к IP-телевидению. Пожалуйста, у тебя есть выбор.
Ну да, да.
Поэтому ранжируй. Ты можешь «Дождь» смотреть, в конце концов.
Да.
Да, вот. И, ну, как бы, это не федеральный канал, да, это другой взгляд.
Ну, вот видите, тут такой тоже такой немножко сложный вопрос, потому что ты все равно подвергаешься каким-то различным точкам зрения, в том числе и какой-то пропаганде, да, и уже от твоего внутреннего настроя ты можешь чувствовать, насколько эта информация можно доверять, а насколько нельзя. Но мне кажется, признак здоровья вот такого, да, можно, если так сказать, условно, да, здоровья, когда мы все-таки несколько таким отстраненно к информации воспринимаем, несколько с таким определенным скепсисом, тогда это дает тебе иммунитет от влияния вот лжи, да, которые вокруг нас много. Ты прав в том, что она может быть везде, и в интернете, и в телевидении, и уже от тебя зависит, насколько ты эту информацию готов принимать за чистую монету, или все-таки ты немножко аккуратно к ней относишься, в том числе, если эта информация тебе на слух приятна, если она соответствует твоим взглядам, твоим мировоззрению, да, твоим каким-то представлениям, все равно должен определенный вот такой, особенно к этой информации, которая тебе близка, нужно все-таки немножко отстраниться от нее, потому что мы вот, если мы это не чувствуем, если в нас этого внутреннего такого камертона нет, то мы будем подвержены влиянию со стороны, манипуляционному влиянию. Мы будем как тот город, у которого нету стен, да.
Ну что ж, настало время причинения добра. Вот, то есть мы сейчас попробуем сформулировать хотя бы несколько принципов такой информационной гигиены, как, в общем, защититься от подделок и фейков. Тут вот Жанна с Анатолием обсуждают комментарии, что
это здорово.
Разные комментарии, да, разные комментарии, они, соответственно, ну, разное толкование, да, и поэтому лучше всего, то это тоже надо отсеивать, да, ну, тоже, собственно говоря, мы же комментарии за комментарием часто лезем в тот же самый интернет, да, и смотрим, и действительно, ну, сталкиваемся с очень разными толкованиями одних и тех же мест,
ну,
и
да.
Тут нужно самим, конечно, исследовать Священное Писание. Итак, нужно ли, как ты думаешь, делать информационно-разгрузочные дни? И что делать?
Я думаю, что это полезно все-таки. Я думаю, что это все-таки хорошо, когда мы какой-то день вообще стараемся меньше пользоваться интернетом. Но для меня это день воскресный, да, потому что я в церкви. Я практически там до вечера, с утра до вечера в церкви. Естественно, я в общении с людьми, в служении. И мне
включаешь смартфон, да?
Ну, на богослужении, да. Ну, в принципе, да, в принципе. После у нас богослужения, после богослужения у нас служение уже в группе, мы общение проводим, молитвенная группа. Соответственно, да, я там и не сижу, я отключаю его. Ну, я имею в виду, ставлю в режим самолета. Поэтому это, ну, вот нормально иметь один день, когда ты полностью от этого отгораживаешься. Ну, тут еще зависит от человека, на какой у него график жизни, потому что есть люди очень заняты, им не до этого.
Храните день субботний, воскресный, дорогие
да.
друзья.
Сделайте воскресный. Это не зря было дано заповедь, да.
Сделать воскресный день для Бога, Господа.
Да. Для общения с верующим.
День для Господа, день для церкви, день для служения, когда никакие смартфоны, никакие, собственно, гаджеты вот вас
самый не, идеальный будут, день.
Да, не будут отвлекать. Давай-ка попробуем сформулировать несколько советов вот, для того, чтобы соблюдать информационную гигиену, когда и сколько нам нужно читать новостей, как относиться к новостной информации и так далее. Вот что, вот, как... Принципы информационной гигиены. Давай. Попробуем.
Сформулировать, да?
Да.
Ну, первое. Во-первых, любую информацию проверять, насколько она достоверна, да? Насколько она соответствует правде, насколько она не ангажирована политически, да? Насколько она не однобока. И первое. Второе, это все-таки к любой информации, особенно которой нам приятно, нужно относиться с определенным скепсисом, немножко отстраненно, не принимать на ура эту, не подстраивать свои чувства под эту новость, да, под эту информацию. Все-таки держать некую такую дистанцию, это вот второе, да. Ну и третье, я думаю, что все-таки стараться себя ограничивать от, наверное, делать вот такие дни, да, или время, когда мы полностью от этого информации себя ограждаем, потому что оно реально, ну, это естественно, когда мы в этом находимся, нет ничего в этом плохого, но все-таки, может быть, для себя определять определенный день, когда я, допустим, полностью погружаюсь там, в общение с ближними, в церковь, в служение. Мне кажется, это будет хорошая такая практика, когда мы сможем научиться делать баланс, да, что для нас первостепенно, что второстепенно, а что вообще нам вредит. Ну, вот я вот так думаю.
Вот Жанна написала про информационно-разгрузочные дни. Вот точно подмечено, надо отдыхать надо, но не получается.
Ну вот, Жанна... Но тут у каждого, да, есть свои условия
жизни. Я могу сказать свои, да. Я, во-первых, я могу сказать, что вы постарайтесь сохранить свой вечер от электронных систем всяческих, да, цифровых. То есть и от телевизора в том числе, потому что телевизор, может быть, мы не смотрим, но мы можем смотреть там фильмы, сериалы и так далее. Многократные исследования подтвердили, что любые визуальные картинки, движущиеся, да, соответственно, кино, сериалы, в интернете ролики, они возбуждают кору головного мозга, и он не успевает сгруппироваться, чтобы дать вам отдохнуть. Поэтому беспокойный сон, поэтому вы чувствуете усталость, соответственно, как и пища, например. Да? Ну, нельзя есть тяжелую пищу, вообще на ночь нельзя есть, нужно, соответственно, там можно выпить. И много воды, кстати, нельзя есть, это нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Я, кстати, для себя вот тоже решил, что я буду лучше больше читать книги, чтобы разбавлять вот это, информационный поток, и в том числе и визуальный поток, потому что мозг начинает работать. А когда мы смотрим что-то в картинку, мозг, ему нравится, он как наркотик.
Вот, да. И вообще уже ученые давно установили, что всего 6 минут чтения на ночь, 6 минут, дорогие друзья, я же не говорю про час, например, да, хотя я вот, стараюсь.
Как минимум час,
как минимум час. Меня все время спрашивают, как вот ты столько читаешь, как ты успеваешь читать? Очень просто. Вот минимум час в день я читаю.
Ты засекаешь время как-то?
Ну, у меня просто есть, это можно не час подряд, можно час разбито на весь день, на 15 минут. И поэтому вы при этом за месяц будете читать большие объемы, вообще, на самом деле. Так вот, всего 6 минут чтения книги на ночь снижает уровень стресса на 68%. Так что, дорогие друзья, читайте книги, читайте Библию, читайте книги. На ночь не заходите во всякие Фейсбуки и ВКонтакты. И вы же знаете, что Теос Медиа, она всегда в то самое время, когда вы можете с нами пообщаться, днем заходите, мы всегда готовы общаться. Спасибо, Илрен, что сегодня пришел, мы поговорили про, мне кажется, очень важную тему. Жанна, Анатолий, большое спасибо, что вы были с нами. И, конечно, рады вас всегда видеть. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.